Кинокритик Антон Долин у нас в гостях сегодня. Антон, привет.
Да, привет, Вадим. Привет всем.
Оскар накануне. Я знаю, что ты не любишь начинать именно непосредственно напрямую с Оскара, но я хочу к этому немного с другой стороны подойти. Вот фильм «Никто против Путина», на твой взгляд, имеет шансы получить Оскар?
Ты знаешь, я действительно очень не люблю давать какие-то прогнозы, потому что сто раз убеждался, что... как бы это ни как бы примитивно звучало, от нас именно этого ждут, от критиков, и ждут для того, чтобы потом сказать, какие же мы плохие критики, потому что неправильно угадали. Я не люблю угадывать ни на фестивалях, ни на Оскарах, и я не знаю документальной номинации в этом году совсем. То есть я смотрел только «Господина Никто против Путина», это единственный фильм, который я посмотрел. На самом деле, я знаю, что общественное мнение не переубедить, все считают, что награждают только самое конъюнктурное, и за что, не знаю, там заплачено, занесено, или там что политически кому-то выгодно. Но на самом деле академики — это такие же люди, как мы с вами, верьте или нет. Они голосуют за то, что им больше всего понравилось. Если там есть более сильные фильмы, то они и победят. Вот и все. То, что «Господин Никто против Путина» победил уже на «Бафте», ни о чем особенно не говорит, кроме того, что, ну, во-первых, там был немножко другой набор фильмов номинантов, во-вторых, там другие люди голосовали. Хотя, наверное, какое-то их количество, опять же, пересекается. Если задаваться менее интересным, менее как бы скандальным и более философичным вопросом, заслуживает ли в принципе такой фильм, как «Господин Никто против Путина» Оскара, я тоже к этому отнесся бы легкомысленно, сказал бы, что, конечно, заслуживает, потому что Оскар — это не бог знает что, и его вообще дают самым разным фильмам, и вовсе не только каким-то великим сияющим шедевром на все времена. Например, я очень приветствовал награждение Оскаром фильма «Навальный», но я не считаю, что это выдающаяся картина. Это хороший документальный фильм, очень внятный, очень яркий, напрямую обращающийся к своим зрителям, сделанный для аудитории всемирной, для того, чтобы она узнала то, что мы, люди русского языка, знаем гораздо лучше и так. Нам такой фильм, как «Навальный», не нужен, но миру он был нужен, и мир его наградил. Я думаю, что почти те же самые слова можно сказать о фильме Таланкина «Господин Никто против Путина». Очень многие противники этого фильма в, скажем так, вот в нашей сфере русского языка в разных странах говорили, типа, ну и что? Ну, а то мы не знаем. Ну, в принципе, большинство людей в мире не знает ничего об этом. Не существование городка Карабаш и вообще вот этих маленьких городков российских. То есть в теории все знают, что они есть, но о том, что это, как это выглядит, что там происходит, как там люди живут, чем питаются, чем интересуются, конечно, никто не знает. Мы в Москве это плохо знали. Ну, конечно, об этом совсем не знают люди, например, в Штатах. Вот, до, собственно, системы образования тоже, кажется, мы все это знаем. Да нет, это знают только методисты, работающие в школе непосредственно. И только с одной стороны знают, а дети знают с другой стороны. А тут показана некая третья сторона, попытка увидеть это все. И преподаватель, который является в то же время разведчиком противоположной стороны, если так можно сказать, работающим под прикрытием, вот, пытается показать, то есть его съемки и монтаж, который осуществлял уже не он, окрашены определенным отношением к происходящему. Это еще один момент. Фильм начинает ругать за то, что он окрашен этим отношением, что это не просто нейтральное вот предъявление того, что есть, чтобы зритель сам решил, как к этому относиться. А зрителю как будто говорят, относись к этому плохо, промывание детям головы, значит, военной пропаганды – это плохо. Ну, я не вижу в этом проблемы. Да, я тоже считаю, что это плохо. Возможно, если бы я считал, что это классно, меня бы этот фильм возмущал. Короче говоря, очень внятная, яркая, интересная картина на уникальном на сегодняшний день материале. Тоже я прочитал совершенно смехотворное какое-то возражение, что да ладно, включите там стримы таких-то и записи таких-то в YouTube, там еще больше этих материалов. Ну, конечно, для тех, кто интересуется системой образования, журналистикой специализированно, они будут искать в русскоязычном YouTube, но понятное дело, что для аудитории нужен собранный дайджест, внятный, последовательный, яркий, неутомительный, который показал бы, что происходит. Это и есть искусство документалистики. Среди прочего, есть много разных пунктов, из чего можно составить искусство документалистики, в том числе это. Из бесконечного количества материала составить кино. Ты знаешь эту проблему, да, ситуацию. То, что когда-то документалистика компенсировала нехватку материалы, нехватку информации у людей. Люди шли в кино или включали телевизор, чтобы увидеть что-то, чего они никогда не видели. Сейчас с развитием YouTube Такого почти не осталось, того, чего люди никогда не видели. Сейчас проблема в другом. В том, чтобы этот материал скомпоновать и подать, а не в том, чтобы найти то, что никто никогда не снимал. Это стало почти невозможным. И это не так важно. Вот. Это также, я бы сказал, второстепенно для документального искусства, как для игрового кино, второстепенно уровень оригинальности сюжета. Да, мы все хотим оригинальных сюжетов. Да, их пока развивается культура и человечество, становится все меньше. Но искусство не становится хуже. Просто от задачи выдумать что-то, что до тебя не выдумывали, постепенно перешли к задаче рассказать уже существующее так, как никто этого не рассказывал.
Вот знаешь, о чем я задумался? О форме и о некой экспортной составляющей в любом фильме. Вот если мы говорим, скажем, там, о фильме там, русскоязычного режиссера, то, что относится к Павлу Таланкину, это историю, которую я видел, что по-разному оценивают за пределами России и внутри русскоязычного сообщества, потому что то, о чем ты сказал. Но это ведь можно, наверное, отнести к любому режиссеру. Например, Панахи, о котором ты нередко вспоминаешь. Он ведь тоже, наверное, в Иране, в том числе в оппозиционной иранской среде, воспринимается по-другому, чем за пределами Ирана. Мы знаем, благодаря ему, что происходит в Иране, но мы видим это как экспортный вариант. Вот где та граница и та грань, когда вот это экспортное и внутри ощущаемое, да, они совпадают на самом деле?
Они никогда нигде не совпадут. Об этом даже бессмысленно пытаться мечтать. Даже Петра Ильича Чайковского, возьмем там его инструментальную музыку, чтобы совсем чистый был пример, совершенно по-разному слушают в России, за пределами России. Но ведь и в России, вот в зале сидит, не знаю, 300 человек. У каждого свое представление о том, что он слышит или видит. Не надо думать, что есть некое обобщенно-российское или обобщенно-зарубежное, да, мы говорим зарубежное. Ну, понятно, что фильм Таланкина в США или во Франции, или в Иране будут смотреть разными глазами. Нет никакого зарубежа, это не некий единый мир. Каждая страна, она отличается от других. В стране люди отличаются друг от друга. Вот. Это все бесконечно дробится на огромное количество возможных взглядов. Поэтому это обобщение, конечно, это путь в ад. Мне кажется, что можно было бы начать с простого тезиса. Если какое-то искусство является универсальным, то есть может быть понято не только на той территории, о которой сделано и к которой принадлежит родовым образом автор, но это может быть понято и интересно и кому-то еще за пределами этой территории. Так вот, любое такое искусство можно назвать экспортным. Давайте просто возьмем и попробуем такой ментальный эксперимент произвести. Извлечем из слова «экспортный» ту негативную составляющую смысловую, которая там почему-то есть.
Ну вот вопрос, почему экспорт и импорт? Это, ну, изначально в это не заложено ничего плохого.
Ну вот Достоевский – экспортный писатель. Экспортный не имеется в виду, что его только за границей читают. Это значит, что его очень любят за границей. И для начитанного россиянина, любящего классику, есть Достоевский, Гончаров, Тургенев, там, не знаю, Сергей Евценский и Сухово-Кобылин. А для американца есть Достоевский, которого он даже если не читал, он примерно знает, что там и про что. И для японца, и для француза. Ну, как так? Ну, и там, и Толстой. Толстой вот такой же примерно статус.
Но это брендирование, по сути.
Ну, да. Ну, хорошо. Слово брендирование тоже звучит как какая-то гадость. Как будто что-то плохое. Брендирование то, что Пушкин великий русский поэт. Ну, наверное, но он же великий русский поэт.
Но при этом, а что интересно, Пушкин ведь за пределами России не воспринимается.
А поэзию фиг ее переведешь. Это очень сложно. Я не знаю, как можно перевести Евгения Онегина. То есть подсрочником можно, но это передаст 7% значения этой поэзии. Вот. Ну, может быть, кто-то переводил, кстати говоря, онегинскую строфу, но просто это будет иначе звучать в другом языке, неизбежно. Окей, ну просто мне кажется, что бренды, экспорт, когда мы начинаем вот этими маркетологическими терминами все мерить, мы сразу начинаем как будто бы свысока и как будто бы даже неодобрительно оценивать некое явление культурное. Божественная комедия, которая написана в стихах, это экспортная вещь. Самые экспортные вещи на свете – это «Царь Эдип» и «Илиада» и «Одиссея». Это потому, что это великая литература. Я не говорю сейчас, что «Господин Никто» против Путина – это великое кино. Вот. Но экспортное – это значит всемирное. И я впервые с этим столкнулся и не знал, как это победить, когда спорил просто до окровавленных десен с многими критиками, соотечественниками на тему Андрея Звягинцева. С тех пор выработался, мне кажется, некоторый консенсус, но когда-то, когда Андрей начинал свою карьеру, консенсуса и близко не было. И огромное количество было людей, которые просто ненавидели его фильмы в России, говорили, мы их ненавидим, потому что это все на экспорт. Ну, а потом Мединский это сформулировал. Он сказал, ну, конечно, их награждают за то, что они показывают Рашку-говняшку. Ну, я не в точности, кроме знаменитого словосочетания, придуманного Мединским, не в точности выражаю, но что-то такое он имел в виду. Вот, и на самом деле многие мои коллеги, вполне как бы антитоталитарных каких-то таких взглядов, они тоже это имели в виду, что Звягинцев нарочно типа очерняет, и поэтому нравится всем. Но из этого я ненавижу такие как бы ракурсы и подходы, потому что из них следует, что западный человек как будто бы он такой идиот, который, если Россию ругают, он сразу и рад, как комический злодей из какого-то Марвела. Он начинает хлопать в ладоши и говорить, о, да, Рашка-говняшка. Но если во всем мире живут исключительно дебилы, и только в России живут мудрые люди, способные видеть оттенки серого и сложность мира, то откуда вся эта великая литература, культура, кинематограф всего мира? А как они смогли вообще родиться на свет? Как это получилось? Вот. Но потом я немножко успокоился, когда я проник вглубь этой проблемы чуть-чуть, я узнал, что, оказывается, в том же самом всегда обвиняли Тарковского, что в Швеции в том же самом обвиняли Бергмана, в Японии Куросаву. Я такой, ну окей, ладно, хорошо. Когда кто-то талантлив, когда кто-то на весь мир прославился, и весь мир смотрит эти фильмы, читает эти книги, слушает эту музыку и так далее и тому подобное, то, разумеется, возникает обиженное, а за что именно ему или ей такая честь, а почему? И находится какое-то обидно-примитивное объяснение, которое всегда лежит в области тематической, что ты вот как-то так свою родину показал, что этим и оказался мил миру. И вот сейчас, в случае «Господина Никто против Путина», мы ровно это наблюдаем. Ну, конечно, миру этот фильм нравится, ведь там показано, что Россия — это Мордор, что там, значит, промывает голову детям, все злодеи, только один Таланкин хороший, потому что эмигрировал. Но я в фильме этой мысли не нашел.
Ну, там интересно, что на самом деле там нету монстров. Как раз
мне тоже так показалось. Мне показалось даже, что этот комедийно-отвратительный учитель истории...
Очень голливудский персонаж.
Да, он очень... ну, как бы, он не вызывает какой-то ненависти, отвращения. Он вызывает такой «what?». То есть у тебя немножко глаза лезут на лоб. Это очень хорошо иметь такого персонажа в документальном или в игровом фильме. Вот. Он карикатурный, как герой Шона Пэна в «Битве за битвой». Чем больше таких героев, тем, мне кажется, для искусства, для кино лучше. И я не думаю, что Таланкин что-то там приукрасил. Я думаю, он такой и есть.
Ну вот знаешь, если мы все-таки говорим об искусстве, часто вот эта географическая составляющая, она играет свою роль, хотим мы этого или не хотим. Но если попытаться связать искусство, например, и точные науки, и математику, вот есть некая универсальная там, математический язык. В искусстве возможно что-то подобное? Когда над границами, когда вообще уходит вот эта территориальная особенность, где снимали, о чем снимали и так далее, и ты уходишь в совсем другую плоскость и не воспринимаешь уже с точки зрения, где это сделано.
Да. Это довольно часто появляется. Очень многие делают такое кино. Если мы давай про кино говорить, ну, во многих областях это вообще проще простого. Проще простого. Не проще, это очень сложно. Но что ты слышишь в музыке Бетховена, что-то специфическое немецкое, что ли, или там австрийское, он большую часть жизни жил в Вене. Ну, нет, конечно. Это же просто смешно.
Но мы потом начинаем наделять...
Это другой вопрос.
Вагнера, например, тем, что мы начинаем ассоциировать, в том числе с жизнью Вагнера и так далее, когда мы знаем уже бэкграунд. Соответственно, мы как-то привязываем к каким-то вещам уже после.
Мне кажется, это мы творим сами эти стереотипы, а в музыке их нету. Музыка довольно абстрактная вещь, самая абстрактная. Ну хорошо, там, а живопись? Кандинский, он русский художник или немецкий, или, не знаю, там, американский, французский, да хоть там гватемальский. Посмотри на это, абстракции. Вот, и когда искусство абстрактное, проще всего посмотреть в разных странах на работы разных абстракционистов. Если ты вслепую будешь гадать, в какой стране что создано, не узнавая конкретного художника, когда ты уже знаешь биографию, ты никогда в жизни этого не поймешь, потому что это абстрактное искусство. И абстрактное искусство имеет дело чаще всего не с внешним миром, который У нас один пейзаж из окна виден, в Москве другой, а в Буэнос-Айресе третий. Вот. Но это внутренний пейзаж. Внутренний пейзаж у всех людей индивидуальный, но он в большей степени схож. А главное, он невидим для мира. И ты ищешь для него какие-то краски. Это делают поэты, это делают композиторы, это делают художники. В особенности те, которые работают с абстракцией. Они показывают внутренний мир. Марк Ротко показывал внутренний мир. Я так считаю. И... как бы внутренний мир у человека, это как когда-то поучительно объясняли, да, что вот женщина без одежды, голая, она очень соблазнительная, но если с нее снять кожу и снять это самое, кости, то она уже не соблазнительная. А если оставить скелет, то скелеты у всех одинаковые. То же самое касается души. То есть душа у каждого человека индивидуальная, но у нее нет национальности. Национальность – это социальный конструкт, он наносной, он ничего особенно не значит. Поэтому и в киноискусстве возможна такая универсальность. Ну, давай приведем простейший пример. Что русского в фильме «Сталкер», кроме того, что он на русском языке? Ну вот, допустим, мы его дублируем на испанский язык и покажем человеку, который никогда не видел Тарковского, ну, например, в Мексике. И, скажем, угадай, это фильм какой страны? Ну и тут можно, ну то есть, опять же, по стереотипам, те страны, где медленное, сложное философское искусство. Ну таких стран больше одной. То есть мы, русскоязычные, считаем, что это только Россия обладает на это каким-то, какой-то ноу-хау наше. Ну нет, конечно же. Вот, потому что это искусство, просто искусство. И то же самое, да... К любому европейскому средневековью можно отнести, значит, «Седьмую печать» Бергмана. Легко. Взять Феллини, какие-то величайшие его фильмы, в особенности такой фильм, как, допустим, «Восемь с половиной», который не привязан, в отличие от там «Амаркорда» или «Сладкой жизни», к конкретной жизни, конкретной, значит, Италии. Ну, а такие режиссеры, как Антониони просто настоящий космополит, который снял очень английский фильм «Блоу-ап», фотоувеличение в Лондоне, очень американский фильм «Забриски Пойнт» в Америке, или «Профессия репортер», вообще пойди пойми, какой это фильм, хоть там Николсон и в главной роли, какой это фильм, ну уж точно итальянским фильмом ты это никак не назовешь, хотя его делал итальянец. Вот, и Звягинцев делает подобное кино, кстати говоря. Первые его два фильма были именно такими, и «Возвращение», и «Изгнание». Одна из главных причин успеха «Возвращения» — то, что это совершенно универсальная картина, она не российская, не про Россию. Ну и, конечно, многих в России именно это, опять же, взбесило, и говорили это, потому что это экспортное, чтобы понравиться всем остальным.
Ну, дальше ведь начинается интересный эффект общественный. Я понимаю, что это такой конструкт, но даже когда художник создает что-то универсальное, начинается попытка привязать его к конкретной стране. Это наш. Или это не наш. В зависимости, кстати, от степени величия, да. Потому что можно кого-то ругать, проклинать, как с Бродским происходило, да, был вынужден уехать из страны, выгнан из страны, изгнан и так далее, а уже даже в путинской России Бродский — это наш. То есть попытка возвращения, потому что Бродский...
Это апроприация классическая. Ну да, конечно. Ну, потому что государство и даже такая абстрактная, размытая субстанция, которую мы называем словом «народ», очень любят присваивать все, что плохо лежит, и все, что можно присвоить. Потому что это аморфная штука «народ». Вот, нужно какое-то выражение для этого. И вот кто-то очень талантлив. О, класс. Значит, давайте не будем забывать, что это наш. Или наша.
Ну, это ведь интересно с точки зрения от судьбы, от судьи Савельевой, которая обвиняла Бродского в тунеядстве, до некого признания, что это наш. И там, и там, в общем, мне кажется, настроения менялись в зависимости от...
Ну, это классика, послушай. Ну, Испания же гордится Лоркой. Ну, судьба Лоркой была невеселой. Германия гордится, причем очень сильно гордится, очень многими антифашистами, но был период, когда они были гонимы, когда они были политэмигрантами, когда их ненавидели, а был период, когда о них тоже неудобно было говорить даже и после войны уже, и после того, как Третьего рейха не стало, потому что они какие-то казальские предатели Родины. Потом прошло время, ну, как бы, я помню в своем детстве, как Герцена изучали в школе, там, тем более в институте, наравне и наряду с другими классиками русской литературы XIX века. Но в XIX веке он был предатель Родины, эмигрант, который вот примерно как нынешние всякие иноагенты-злопыхатели вроде меня пишут за пределами России о ней неприятную правду. И никому в голову не пришло бы Герцена, даже у многих, многим, кому он был очень симпатичен, включать в этот канон. Не может быть в каноне. А потом раз, оказался в каноне. Или Набоков. Ну как он может быть в каноне русского языка? Ну, оказалось, что может.
Ну вот вопрос, до какой степени там Бунин, Набоков и так далее. То есть на данный момент это все еще некий пантеон, да, пантеон русской литературы, который даже путинская Россия признает и всячески поддерживает. Хотя это, в общем, то, что...
Последний фильм, который сделал Никита Михалков, «Солнечный удар»,
Бунин.
Это по Бунину.
И вот. Даже там частично по «Окаянным дням».
Да, именно. Хотя Бунин супер антисоветский. Ну, ведь путинский режим и его идеология, они глубинно постмодернистские. Они пытаются соединить в неком гармоническом единстве великую Россию дореволюционную, имперскую, и советские величия, советские как бы завоевания. Но на самом деле это невозможно, потому что это два взаимоисключающих строя. То есть ты можешь их совместить только, как это сделали французы в своей более древней истории, только когда ты все это музифицируешь. И тогда Людовик XIV, Наполеон и Робеспьер у тебя могут быть на одной полочке великих людей Франции. Потому что это уже описано, мы знаем их плюсы, их минусы, что в них было интересного, что в них было чудовищное, все это описали, проехали, пошли дальше. Но у нас, как однажды очень метко заметил мой товарищ и прекрасный режиссер Сергей Лазница, у нас до сих пор гражданская война не закончилась. У нас не закрыты все эти гештальты. Одна из вещей меня поразивших, я об этом писал в своих этих плохих русских, в своей книжке про кино путинского периода, меня поразило, что когда было, у нас же в России обожают отмечать при помощи всяких бюджетов и фильмов, спектаклей и концертов разные памятные даты. Вот была самая главная из всех дат – столетие Октябрьской революции, 2017 год. Ни одного фильма не сняли. Единственный, который косвенно этого касался, «Матильда», чуть не запретили. Потому что, блин, они не знают. А мы сейчас за кого? За белых или за красных? Или за тех и за других? А как так можно? Нельзя. Так и не придумали, что об этом. Ленина надо восхвалять или проклинать. И во всех этих там фильмах, которые на эту тему, сериалах снимаются, про Ленина, еще про что-то, везде есть эта странная двойственность. Но я последнее, то, что сделал Кончаловский, просто не смотрел. Не знаю, как там это все описано. Но вот вроде бы надо гордиться Лениным. Великий человек, весь мир знает. Весь мир на дыбы поставил. А в то же время вроде бы кровопийца-убийца. Как вот с этим быть-то? Непонятно.
Но они же решили эту проблему со Сталиным.
Нет, эта проблема не решена.
Они гордятся.
Ну кто они? Одни гордятся, они... другие нет. Третьи они просто это... об этом стараются не говорить.
Но вот все-таки нет у тебя ощущения, что у них по Сталину уже все-таки сформировался консенсус? Я помню, как это начиналось в России. Даже не как это начиналось. Однажды, много лет назад, я приехал в Москву к друзьям и увидел в метро кадры Мосфильма. И Сталин возвышался над всеми. Я тогда еще спросил, что это значит. И, ну, там мои друзья, они либеральных взглядов тоже обратили на это внимание. То есть Сталин стал появляться, а сейчас, если с Лениным они действительно, кажется, запутались и не знают, что с ним делать, то со Сталином-то у них достаточно однозначно.
В принципе, да, ресталинизация идет сейчас полным ходом. Вот, я думаю, что здесь очень сильно помогает важнейшая роль спецслужбы, конкретно ФСБ в сегодняшней России. Все-таки Путин босс, шеф ФСБ, это пожизненная должность, сколько бы ты ни был президентом, это как бы главная его часть его идентичности, как мне кажется. Вот. И в этой идентичности худшее, что про Сталина известно, естественно, это репрессии. То есть сколько про него не говори, как бы хороших вещей, да, сколько не хвали его за то, что он там прекрасно сделал или якобы сделал, всегда с другой стороны, ну а как же репрессии? Ну вот именно репрессии их проводила та самая организация, которая сегодня в России неприкосновенна, которая самая, я думаю, могущественная, влиятельная, влиятельнее точно, чем там Минобороны или хотя у нас война. Вот, самая главная вообще организация. Ну и это помогло ресталинизации, что основной аргумент против Сталина, он как бы был отменен. Его перестало быть можно... Ну, ты не можешь ругать ту организацию, и, они считают, что это та же самая организация. Ты знаешь, я, может быть, и не рассказывал, у меня было одно из сильнейших впечатлений. Я боюсь сейчас соврать против истины, то есть мой рассказ приблизителен. Я еще был в состоянии совершенного аффекта, когда я смотрел первый парад 9 мая в некой трансляции интернетной, уже вот в этой своей вынужденной эмиграции здесь, в Юрмале я находился и смотрел это. И там они маршировали по Красной площади, и меня просто мороз пробрал, когда там маршировала какая-то дивизия или какое-то там другое подразделение каких-то там элитных войск ФСБ, как добавил диктор любовно, в этом году отметившее свое, и дальше шло там типа там 90-летие.
НКВД, ВЧК,
именно,
ЧК,
именно. То есть они КГБ. Вот маршируя гордятся, то что это вот мы, это мы те самые наследники Ежова и Ягоды и Берии, это мы маршируем до сих пор здесь. И вот эта преемственность, которую ну, никто не заставляет, ее не необходимо подчеркивать. Ну вот она подчеркивается, потому что это гордость. Ну а раз этим гордиться, то уж Сталином не гордиться, как можно не гордиться.
А это как проникает? Потому что, опять же, фильм «Мистер Никто против Путина», там есть один интересный момент, когда Павел Таланкин задает вопрос учителю истории, с кем бы ты хотел пообщаться, и он перечисляет всех представителей спецслужб. Он говорит, если не ошибаюсь, Берия, он говорит о Судоплатове, о палаче известном, и он говорит, не помню, называет ли он Ежова.
Не-не-не, там кто-то третий, тоже, помню, какой-то, Берия, тоже какой-то ликвидатор в спецслужб советских.
И он говорит, очень интересные люди с очень интересной работой.
Да, ну это, да, не поспоришь. А послушай, ну...
Абакумов,
да. Простое объяснение. Оно такое, наверное, упрощающее, но если можно, я его дам, потому что для меня оно объясняет все. Россия — страна, в которой с незапамятных времен, до Ивана Грозного еще, у большинства населения отобрана субъектность. У нас до последнего дворян пароли, да, в царской России имперской, когда эти дворяне уже там 300 лет, 400 лет в Западной Европе восставали, казнили своих королей, а у нас продолжали пороть, то есть как рабов буквально, доказывая, что ты тоже никто перед высшей властью. Каждый никто. Опричнина оставила очень глубокий след психологический на России. И столетия проходили, а все, опричная психология оставалась. Это Сорокин в «Дни опричника» очень точно показал. Вот. Люди лишены субъектности. То есть они ощущают себя бессильными. Это отсюда, в том числе, это глобальная проблема, что никто не признает ответственности за диктатуру, за репрессии, за войну нынешнюю, потому что никто не чувствует, что у него или у нее есть хоть какая-то возможность повлиять хоть на что-то. А значит, я не виноват. Это за меня происходит. Потому что я бессилен. Когда ты бессилен, как ты можешь, в принципе, спасти свою шкуру? Только прислонившись к сильному, обожествляя сильного, сливая страх перед этим сильным с обожанием этого сильного. И вообще, вместо того, чтобы считать этого сильного врагом себя слабого, так жить невозможно, надо сразу голову в петлю тогда. Ты слабый, а он сильный, и он еще твой враг. Это выстроить мистическую и мифологическую картину мира, в котором это твой друг и защитник.
Это религиозное чувство практически.
Да, не без того, конечно. Но это как сказано в великой, один из величайших текстов, написанных при Сталине, это «Дракон» Евгения Шварца. Лучший способ, великая фраза, лучший способ избавиться от дракона – это иметь своего собственного, говорят там. Вот это, этим все сказано. Все боятся, любой человек боится дракона. Страшный, многоголовый. Что сделать с этим страхом? Если ты всего лишь человек, а это дракон. И возникает неожиданно парадоксальный ответ. Просто полюбить своего дракона, которого ты хотя бы знаешь. Да, он тоже не дышащий, он тоже жрет людей, но это вот наш дракон. Мы хоть знаем его. Он может предупредить, что он придет сегодня вечером нас съесть на ужин. Мы как-то психологически подготовимся. Вот. И сегодня, когда люди сплачиваются в России часто вокруг Путина, потому что им кажется, что весь мир их ненавидит, это вот эта вот любовь к своему дракону. Только бы чужие драконы не налетели. Давайте укрепим нашего.
Вот интересно, что мы с тобой вспоминали сегодня Михалкова. У него же есть очень сильный эпизод в «Утомленных солнцем», когда Котов, который гордится тем, что он командовал дивизией, когда его избивает НКВДшник, просто, ну и где твои дивизии, поднимается воздушный шар или дирижабль, я не помню, с портретом Сталина. Сам Никита Михалков как раз, он же проходит, он, видимо, в этом фильме «Утомленный солнцем», получившим «Оскар», пытался осмыслить эту историю.
Ну да.
Очень сильный действительно образ, вот эти моменты, которые он там отснял. И получается, что этот воздушный шар или дирижабль, он сейчас самим Никитой Михалковым.
Ну, во-первых, в «Утомленных солнцем 2», который очень многие смотрели невнимательно, а зря, там, если тебя интересует Никита Михалков как личность, «Утомленных солнцем 2» — это очень важное для него такое очень честное, откровенное высказывание. Уверен в том, что там нет никакого лицемерия. Там как раз о том, как полюбить этого самого дракона. Вот. И этот фильм точно не антисталинистский никаким образом. Наоборот, он очень сталинистский. При том, что первые «Утомленные» были антисталинистскими. Можно спросить, почему так, и можно найти кучу ответов в эволюции российского общества, в эволюции Никиты Михалкова, а можно просто вспомнить, что там другие сценаристы. Первый фильм, ты ведь, как и все, мы немножко раб и заложник авторской теории. Если у фильма есть режиссер, то он все и придумал. Там есть сценарист Рустам Ибрагимбеков, с которым Никита Михалков по, в том числе, идеологическим причинам очень разошелся в последние годы. Сценарий «Утомленных солнцем» первого фильма написал Рустам Ибрагимбеков. Там другой автор. И, возможно, отношение к Сталину у него другое. Давай такое предположение сделаем.
Я просто почему это вспомнил? Потому что когда ты говорил о как раз восприятии там, людьми, да, вот этой травме, которая была от Ивана Грозного до сюда, это ведь очень наглядно здесь продемонстрировано.
Да, конечно.
То есть он просто стал неким олицетворением этой травмы. Да, она, возможно, конформистская где-то, да, возможно, он все-таки не как большинство людей, он живет в золоте, роскоши и так далее, но это та же травма.
Я не буду конкретных людей называть, потому что это очень непорядочно это было бы делать, но некоторые люди очень возмущенные какими-то моими яркими открытыми выступлениями против войны, против Путина, и эти возмущения мне одно время, сейчас уже перестали, но первые пару лет после 22-го года, высказывали очень активно, почти все они в той или иной форме мне признавались в том, в каком страхе они живут. Буквально, я за язык их не тянул, я не, об этом не спрашиваю. Говорят, ты не представляешь, как мы боимся. Очень влиятельные, говорили кинематографисты, обладающие бюджетами, так и не репрессированные ни за что, а очень сладко, как кажется, со стороны живущие. Вот. Страх. Когда все зависит от дракона, он может миловать, но он может и карать кого угодно, в том числе того, кого он вчера миловал. Такова природа дракона. И те, кто служит дракону, все об этом на самом деле знают. Они знают, что там нет настоящей лояльности. Они знают о том, что там нет последовательности. Они знают, что у дракона это вот эта звериная хищническая природа, которая для него, для дракона, важнее любых людей, потому что они всего лишь люди, они не драконы. Дракону только с другими драконами комфортно. Это мы видим на примере тандема Путина-Трампа. Дракон дракону глаз как бы не выклюет. Вот. А если ты не дракон, если ты всего лишь человек, ну, как бы, что ты тогда полез-то на дракона? Сиди спокойно и это самое, возделывай свою землю и жди, когда он раз в месяц придет забрать самую красивую девушку из твоего села. Скажи спасибо, что это не ты.
Можно приручить дракона?
Конечно, нет. Как можно приручить дракона? Ты можешь его, если считать, что он бессмертен, заковать в какие-то там цепи, его там навеки вечные приковать и выставить на общее, значит, обозрение в поучительных целях. В Диснейленде, который я очень люблю, есть замок спящей красавицы, и этот замок — это такое градообразующее предприятие, туда все идут, когда входит Диснейленд, и там пещера дракона. И всем всегда нравится туда вот спускаться. Красивый замок, да, такой он, замок принцессы, диснеевский замок настоящий. А внизу подземелье спит дракон, и он живой, да, ну, по законам вот этого сказочного мира, то есть он шевелит как-то башкой, но он при этом прикован. И он немножко страшный, но при этом классно, что он не может тебя цапнуть. Вот. Мне кажется, что невозможно уничтожить стремление людей к подчинению, к тому, чтобы быть подчиненным, к тому, чтобы подчинять. Вообще, все эти инстинкты, которые в последние 4-5 лет так расцвели в самых разных странах, не только в России, невозможно в человеке их уничтожить. Невозможно сделать человека добрым, справедливым, милосердным. Такого не бывает. Вот. Но если их приручить, посадить на цепь и выставить на обозрение, чтобы можно было смотреть, чтобы ученые это изучали, говорили, смотрите, вот у этого дракона, вот эти зубы ядовитые, вот этот хвост у него, он им наносит удар прямо вот по затылку своей жертвы. Вот эти его глаза гипнотизируют, не смотрите в его глаза. Вот это вот постоянное изучение, это очень полезный подход, мне кажется. Во-первых, он банализирует этот и лишает этого религиозного ужаса перед драконом. Во-вторых, объясняет, как работает это зло, в том числе зло, которое в тебе самом, для того, чтобы можно было его обезоружить.
Ну вот, кстати, интересно по поводу этого религиозного чувства, потому что когда говорят о, там, не знаю, президентах, а тем более, когда говорят о диктаторах, когда срабатывает этот элемент некой мистификации, меня как-то спрашивали, ну ты ведь видел разных президентов, а что ты о них думаешь? Я говорю, ну я видел Путина, у него шнурок был развязан, а я видел там Джорджа Буша, у него было пятно на... А я шел с Жаком Шираком, ну он тоже вполне себе человек. И когда ты расскажешь, извините, ну как, они же... Да, то есть, соответственно, вот, ну, есть же всегда эпизод, который этого дракона делает человеком, да, ну, вот, мне кто-то сказал эту историю про шнурки, кажется, про Билла Клинтона, я обратил внимание, и действительно, так и есть, и ты вдруг уходишь от этого восприятия кого-то, ну, опять, у него есть ядерный чемоданчик, значит, у него суперсила, а значит, он не человек, он человек, и любой из них человек, а Итала человек, вот он смертен, как мы знаем, ну, вот, почему, как ты думаешь, так сложно преодолеть это религиозное чувство именно к таким людям, которые стоят в главе?
Ну, из-за власти. Люди стремятся к власти, люди боятся власти, люди не знают, что делать с властью, в том числе те люди, которые у власти.
То есть они сами заложники власти? В каком-то смысле?
Ну, конечно.
Над златом чахнет.
Да, конечно. Я, если хочешь... Ну, об этом и в «Драконе» тоже, где безумный мэр городка, которого в фильме Захарова так хорошо сыграл Евгений Леонов, сам становится драконом легко. Ему для этого не нужно трех голов. Он и человеком может таким быть. Это то, что произошло с СССР после смерти Сталина. Ни Хрущев, ни Брежнев не были такими чудовищами диктаторами, но строй продолжал оставаться драконом. Он мог себе в качестве насадки на голову и брови Брежнева насадить, которые были даже смешные для анекдотов. Но как бы чудовище продолжало пожирать людей. Хотя оно старело и жрало уже немножко в меньших количествах. Я очень люблю фильм «Аватар», как ты, возможно, помнишь. Мне очень нравятся там две модели трансформации человека. Человек — такое существо, которое все время стремится трансформироваться, и в научной фантастике, в сказках это происходит, естественно, постоянно. Вот, полковник Кворич, там все люди — это люди, слабые люди. Главный герой Джейк Салли, он вообще слабый человек, он буквально парализованный в начале фильма. То есть у него ноги не ходят. Вот, ему говорят, мы тебе сейчас дадим силу. Дается власть, военная власть, сила за счет вот этих вот огромных роботов, забыл, как они называются. Туда садишься ты в кресло, и дальше ты управляешь этим роботом, и ты становишься, это много где эта модель была, в Тихоокеанском рубеже у Гильермо дель Торо, ты становишься вместо слабого человека, у которого можно сломать позвоночник, которому можно оторвать голову, выколоть глаза, ты становишься огромной механической машиной, которую даже если это оторвать один член, ей не больно, она машина. Она продолжает крушить все, и она непобедима. И вот власть — это немножко вот такое, такая штука. Да, ты слабый человек, но ты внутри этой самой машины. И куда у тебя есть эта машина, правая твоя рука, там, ФСБ, левая, не знаю, ФСО, левая нога, там, Министерство обороны, а правая – это Росгвардия. И вот ты ими шагаешь, и ты уже не человек, ты сверхчеловек, ты дракон, которого не убить. А с другой стороны, есть человек, который вселяется в этого самого аватара, то есть в другое существо, органическое другое существо. И это твой шанс, что и происходит с Джейком Салли в «Аватаре», почувствовать себя другим. Не почувствовать, как ты силен, как ты сильнее другого, и ты можешь его вот этой вот крушащей машиной взять и раздробить. А ты становишься другим. И ты тут начинаешь чувствовать как другой, думать как другой. И ты понимаешь, что твой человеческий взгляд не единственный возможный. И это позволяет тебе, это дает тебе шанс на эту внутреннюю трансформацию. Внутреннюю трансформацию на то, чтобы из себя выдавить вот это человеческое, слишком человеческое, как говорил наш друг Фридрих Ницше. Наконец избавиться от него. А мы все заложники этого слишком человеческого, конечно же. Ну, «Аватар» — это просто модель, это сказка, это история искусственная, которая показывает два способа. Усилиться за счет огромной машины, которая сможет убивать кого угодно, и спрятать свое уязвимое человеческое внутри. Или отказаться от своего человеческого во имя другого, не сверхчеловеческого, не чего-то, что ниже человеческого, там, животного, а нечеловеческого, которое тоже обладает чувствами, мыслями и какой-то субъектностью. А об этом искусство очень много говорит. Мой любимый фильм прошлого года, один из «Молчаливый друг», он о том, как люди пытаются прислушиваться к растениям и к деревьям, у которых тоже, представьте себе, есть чувства и есть что-то похожее на мысли. Вот, просто, наверное, надо иначе называть. И новый фильм, который мне очень сейчас понравился, он сейчас прям вышел в прокат, называется «Прыгуны», «Хопперс». Вот, это мультфильм Pixar о том, как эко-активистка залезает в робота-бобра, как в «Аватаре» буквально, чтобы убедить бобров начать борьбу с человечеством. Человечество разрушило их плотину, строит какую-то автостраду. И когда она становится робота-бобром и к ним приходит, выясняется, что бобры не хотят воевать, потому что у бобров другое мышление. Не потому, что они боятся людей. Их мышление предполагает: отойди в сторону и строй новую плотину в другом месте, а не разрушай то. Это человеческий дух, который она пытается бобрам навязать. Мы все время пытаемся другим навязать свое собственное мышление, считая, что это единственный возможный способ мышления, что оно эксклюзивно. В этом проблема всех колониальных войн, и нынешней войны с Ираном, и очень много чего. Мы, думая об Иране, думаем, что они точно такие же, как мы. И в каком-то смысле да, а в каком-то другом смысле нет. Все разные. Люди разные, цивилизации разные. То есть кое в чем люди все смыкаются друг с другом. А кое в чем бесконечное количество людей — это бесконечное количество способов взгляда на Вселенную.
Ну вот этот переход и попытка выйти вообще за пределы человеческого и посмотреть на это с точки зрения растения, или, например, фильм «Триллион», который, кстати, был на
«Артокфейсе». Да, да, это о том же самом. «Триллион» — это посмотреть на мир и на человечество с точки зрения... Вот мы привыкли, что рыбы — это такой корм для нас. А если подумать, задуматься над тем, что они тоже мыслят, у них есть мышление, у них есть какая-то социальная организация... И мы просто их пожираем, потому что мы решили, что нам можно, потому что мы сильнее.
Почему триллион? Потому что в год примерно триллион рыб человечество употребляет в пищу.
Конечно же, об этом не задумывайся. Перед этим Виктор Косаковский, тот же самый режиссер, сделал фильм «Гунда», где хотел нас убедить взглянуть на мир глазами свиньи.
Этот фильм очень полюбил Хоакин Феникс, который стал, кстати, продюсером фильма «Триллион».
Да.
Он влюбился в это.
Да. Вот. Да, это очень правильное упражнение. То есть ты не станешь рыбой, ты не станешь свиньей, если не реализуется фантастическая как бы посылка «Аватара» или вот этого вот этих прыгунов пиксаровских. Вот. Но искусство помогает нам. Вообще, в принципе, это, я бы сказал, базисная задача искусства. Одна из. У искусства есть много базисных задач. Одна из базисных задач – это помочь человеку почувствовать себя кем-то другим. Когда ты, не знаю, пожилой дед бородатый, сидишь в зрительном зале, и тут Джульетта просыпается от летаргического сна и видит, что Ромео умирает у нее на руках, когда у тебя льются слезы из глаз, в эту секунду ты перестаешь быть дедом с бородой, ты становишься Джульеттой. В этом фантастика искусства. В этом его невероятная сила.
Это сопереживание.
Да, но это сопереживание, это немножечко вот история «Аватара». Твое сознание переносится за счет искусства поэзии или искусства актерской игры, переносится в другого человека. Ты чувствуешь себя этим человеком, ты чувствуешь его боль или ее. Хотя ты не он. Вот. И я считаю, что это одна из самых полезных вещей, которые может сделать искусство. Это учить нас эмпатии. Учить нас эмпатии не в каком-то суконном смысле, что мы должны уметь сопереживать каждому существу на планете и рыбам и так далее. Конечно, нам это не под силу. Но хотя бы упражнение, оно, мне кажется, очень помогает скорректировать и поведение, и мышление, и помогает, мне кажется, немножко купировать эту естественную жестокость человека, который, конечно же, хищник по своей природе. Вот. Но, конечно, это имеет очень ограниченный эффект.
Ну вот как раз я хотел с тобой по этому поводу и поговорить, потому что, опять же, фильм «Триллион» — это чистое искусство, это чистый арт, и это, к сожалению, абсолютно не массовая история. Нет. То есть это посмотрят на фестивалях, это посмотрят ограниченное количество людей. И я даже предполагаю, что запусти это в некие средства массовой информации, все-таки учитывая динамику, это очень неторопливо, очень такие крупные, долгие планы, непонятный сюжет, ты должен вникать, что это за история, почему эта девушка носит эти мешки, что в этих мешках, когда ты доходишь до идеи, что это чешуя, почему это чешуя. Это очень сложная работа. То есть это не история даже про «Мистер Никто против Путина», который очень динамичен, который...
И очень доходчив.
...принимается, там вот этот учитель истории, очень голливудский. Он в смысле хорошо подается массовому зрителю. «Триллион» — это точно не для массового зрителя. И здесь как бы мы вступаем в эту историю, когда да, а что с этим делать?
Ничего, ничего мы не можем с этим сделать. Когда-то Джеймс Кэмерон, у меня был опыт общения с ним, сказал, что в сущности, как бы, чем проще твои мысли и образы, тем больше твоя аудитория. Чем сложнее и более новаторские вещи ты пытаешься, как бы, сообщить миру, тем она уже. Но, в принципе, искусство и культура — это такой, я бы сказал, такая вселенная, где существует некий симбиоз, некая взаимосвязь. Для этого, в том числе, кстати, работают фестивали. И в этом симбиотическом мире лабораторное искусство, которое делается для единиц, оно порождает идеи и образы, которые искусство не лабораторное, массовое, начинает тиражировать и распространять на большее количество людей. И на еще больше, и на еще больше. То есть не надо, чтобы какие-то самые авангардные, новаторские вещи сразу доходили до всех. Мы живем и пользуемся достижением технического прогресса, которые стали возможны благодаря открытиям физиков и математиков. Но если эти открытия, там, того же Оппенгеймера, Эйнштейна, кого хочешь вообще, Нильса Бора, сейчас придет кто-то и начнет тебе рассказывать, ты не поймешь вообще ни слова. Неважно. Важно, что это поняли некоторые другие ученые, которые рассказали инженерам. Это поняли инженеры. На этом уровне ты все еще не понимаешь, что имеется в виду. Но инженеры уже знали, как это трансформировать в конкретные вещи. И дальше возникает тут телевизор, тут холодильник, тут автомобиль, тут стиральная машина.
GPS.
Да, ты пользуешься этим всем, понятия не имея, насколько сложные, абсолютно непостижимые твоему уму открытия лежали в основе. Так это работает всегда. Так это работает всегда.
Но всегда это вызывает некое сопротивление, потому что если мы посмотрим историю Эйнштейна, если мы посмотрим и так далее, и даже сейчас, я помню, когда мы задавали вопрос нашим зрителям, например, когда я на радио работал, он говорит, зачем нужна ваша фундаментальная наука? Мы хотим лучше жить. И когда ты пытаешься объяснить, что вот у вас есть телефон, он говорит, да, а у вас есть GPS? Да, вы пользуетесь? Да, вы знаете, что GPS стал возможен, потому что Эйнштейн...
Это слишком долгая цепочка, и люди этого не поймут.
Надо, причинно-следственная связь.
Они просто должны это принять. Но это такой детский разговор. Типа, мы не хотим ходить по полю и пахать землю, потом ходить и бросать туда какие-то семена. А вы хотите есть булки? Да, мы любим есть булки, мы без хлеба жить не можем. Так вот, чтобы был хлеб, сначала кто-то должен пройти и вспахать землю и бросить туда эти самые семена. Но это очень-очень-очень сложный набор каких-то соображений, которые, ну, обыватель совершенно не собирается свою голову впускать. Ну, что ты, переделаешь ли обывателя? Они во все времена были именно такими.
А что, на твой взгляд, делать? И что нужно делать? И что можно делать? Я понимаю, что это звучит, конечно, так, а давай дадим ответ на вопрос, который волнует человечество. Но у тебя есть чтобы рецепт?
Да, есть, конечно, он очень простой. Это система образования.
Это о чем, собственно, фильм Павла Талантова?
Да, о чем фильм «Господин Никто против Путина». Основа всего. Система образования — это не только школа, не только методички и преподаватели. Это и дом, и образовательные там, не знаю, программы в телевизоре или в Ютьюбе, или где-то еще там на сегодняшний день. В разные времена это по-разному устроено. Знаешь, фрески или барельефы в средневековых церквях — это тоже система образования. Это тоже базисные истории, на которых человек воспитывался. Вот Каин убил Авеля. Брат брата. Представь себе, какой ужас. Убивать плохо. Нельзя убивать. А вот Христос, он говорил, любите друг друга. А его взяли и распяли. Смотри, какой ужас. Человек всех учил, что надо любить. И за это же его и убили. И в голове начинают какие-то жернова медленно как-то ворочаться. Но должен быть хороший преподаватель. Да, прекрасные наглядные пособия. Люди должны верить в то, что они преподают. Это не должно просто передаваться на уровне каких-то тезисов и догм. Вот. И система образования, хорошо устроенная и мобильная, постоянно меняющаяся. Проблема же в чем система образования? Почему она перестает работать постоянно везде в мире? Потому что ее очень сложно выстроить. И никто не хочет поэтому ее перестраивать, потому что перестроить еще сложнее. А мир все время меняется. Вот появились мобильные телефоны, у всех появились смартфоны. 10 лет назад, 15 лет назад не было у всех смартфонов. А сейчас у всех есть смартфоны. Это значит, что мир стал принципиально другим. Принципиально другим. Кучу вещей не надо больше учить. А кучу других вещей надо учить. А никто не знает, как их преподавать, никто не придумал. И вот это, ну, как бы, если кто-нибудь меня спросил, я бы сказал, что, не знаю, 30% бюджета любого государства должно идти в науку фундаментальную, а 30% в систему образования, то есть трансформацию того, что эта наука о мире знает и узнает, в знания, в сведения, которые каким-то образом доносятся до всех, даже для тех, кто к этой науке никакого касания не имеет. А остальные 40% оставшихся уже делить там на медицину и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Вот, ну, понятно, что так никогда не будет. Но ты меня спрашиваешь, если бы я был там Господь Бог, президент земного шара, как решать эти проблемы? То, что люди не связывают вещи друг с другом, то, что они настолько жестоки, бессмысленно жестоки. Система образования — это очень хорошая... Потому что человек всему учится, пока он ребенок. Пока он ребенок, он достаточно пластичен. И можно объяснить, да, что такое хорошо и что такое плохо, выстроить систему табу, выстроить связи между миром, объяснить, не знаю, что твоя культура, твоя страна не самая великая в мире, а есть другие, рассказать, какие они. Да, все это возможно. Вот Петр Первый, там, не знаю, отправлял молодежь учиться в Европу. Это очень хороший способ показать, что есть мир. Если бы, опять же, я управлял бы миром, что бы я первое сделал для того, чтобы изменить сознание большинства россиян? Я понимаю, что это невозможно. Вот. Я бы каждому из них выдал бы по загранпаспорту и принудительно бы отправил за счет государства в заграничную поездку минимум в 3 какие-нибудь разные страны мира. С образовательными лекциями, походами принудительными в музеи, в рестораны, чтобы попробовать местную пищу, узнать, что люди иногда едят что-то иное и иначе, с знакомством с местными людьми, с проживанием хотя бы уикенд в семье человека другой культуры, с обучением хотя бы рудиментарным, каким-то таким минимальным иностранному языку, чтобы люди увидели, как устроен мир, что мир твоей вот этой деревни не ограничивается. И я уверен, что это могло бы очень сильно повлиять на общественное сознание.
А ну, не могло бы это привести к другому эффекту, когда ты понимаешь, что ты никогда или у тебя мало шансов дотянуться до этого мира, и лучше тогда его уничтожить, чтобы все жили так, как ты живешь в своей этой условной деревне. Почему я об этом говорю? Потому что я знаю людей, прекрасно знающих языки, получивших хорошее образование, которые готовы разбомбить и меня, и тебя, и так далее.
И хотя... я знаю тоже.
Это люди, которые прекрасно знают, как устроен мир.
Вадим, против этого образования... Образованием этого не излечишь. Тем более, что у этих людей есть образование. Против этого есть одно единственное лекарство, оно человечеству давно известно. Это лекарство называется демократия. Это когда есть работающие демократические, тоже меняющиеся, как по ходу того, как меняется мир, процедуры и механизмы, которые работают для того, чтобы ни у кого не было той тотальной власти, которая позволит захотеть уничтожить весь мир, бросить на кого-то ракеты, просто чтобы были сдерживающие механизмы, чтобы они работали. И чтобы любой человек знал, да, сейчас мне удалось всем задурить голову, меня избрали там мэром, президентом, королем, не знаю, кем там еще могут избрать, но пройдет 4 года, 5 лет, и я буду обычный гражданин, как и все, и если я сейчас чем-то наворочу не то, я сяду в тюрьму. Каждый, кто это твердо бы знал, действовал бы чуть-чуть иначе.
Преступление и наказание.
Преступление и наказание. Ну, на самом деле, да, наказание, а не раскаяние, в которое ни я не верю, ни Достоевский, на самом деле, толком не верил. Вот. То есть должна быть просто правовая система, должна быть работающая демократия, и это страхующий механизм. Не всегда и не всех он страхует. Вот. И он никого ни хрена не страхует, как мы видим прямо сейчас. Если в одних странах есть демократия, а в других рядом нету, и в тех странах, где этой демократии нету, как, например, ее нету, на самом деле нету в России, вот, там и слетает все с катушек, и возникает самый опасный сценарий. И наоборот, демократичность демократических режимов мешает им с этим как-то бороться. И в результате люди приходят, сейчас они массово приходят к выводу о том, что демократия вообще никому не нужна. Это ужасный момент для всей нашей цивилизации, но придется либо как-то его пережить и выжить, либо мы все умрем.
Ну, а перед этим, наверное, стоит посмотреть церемонию вручения Оскара, и мы с тобой встретимся уже после того, как все состоится. Спасибо, Антон Долин.
Спасибо, спасибо всем.
До следующей встречи. Кстати, ты хочешь кого-то пригласить на лекцию?
Да, у меня будет лекция 19 марта на Кипре, Пафос, вот, вечером, по-моему, в 19:00, и 29-го, если я ничего не путаю, в Варшаве, Друзья, приходите, я все детали расскажу у себя в Телеграме, у себя в Фейсбуке, в Инстаграме. Заходите на эти странички, и я там, когда соберусь с мыслями, расскажу все подробности.
Спасибо и до встречи.
До скорого.
Пока.